Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 603-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу откроет проповедь в неделю 25-ю по Пятидесятнице на евангельское чтение о богатом юноше, которую произнес насельник Троицы Сергиевой Лавры, смотритель патриарших покоев, архимандрит Илья Рейзмер. Затем вы услышите очередной отрывок из авторского цикла «К свету вечному. Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Завершит сегодняшнюю передачу первая часть воспоминаний о своей монашеской жизни и о братии обители Троицы Сергиевой Лавры, которыми поделился один из старейших насельников обители иеродиакон Ювеналий. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера.
Имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, в простых детских сердцах, преданных Господу, смиренных и чистых, пребывает Господь своей великой благодатью. Но в тех сердцах гордых, непослушных, которым кажется, что они все выполнили, все сделали по закону. Но горды самомнением исполнены, в них не пребывает Господь. Хотя думают одни, они все выполнили, весь закон, все заповеди. А когда коснется на деле, оказывается, что это не так. Так было с одним богатым начальствующим или юношем богатым. Как говорится в сегодняшнем Евангелии от Луки, он приступил к Господу. Что мне делать? Какие же особые добродетели я должен совершить, чтобы наследовать жизнь вечную? Он обратился так: благий учителю. И Господь видел, что он не верит, что перед ним Сын Божий, Спаситель мира. Господь по-человечески отвечает ему: что ты меня называешь благим, если не считаешь меня Сыном Божьим? Потому что это название приличествует только самому Богу, потому что никто не благ, кроме Господа Бога нашего. Таким образом устранил неподобающую лесть в словах юноши. Он прямо ему говорит: соблюдай заповеди, ибо они даны для того, чтобы руководить нас к вечной жизни, Царству Небесному. Какие? Господь называет сначала от боли легко исполняемых, а потом более сложных. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Чти отца твою и матерь твою. И люби ближнего своего, как самого себя. Между заповедью здесь закон и пророки. Все спасение наше в кротости, смирении и любви. Поэтому Господь предоставил самому богатому юноше обличить самого себя. Если бы он, как он неправедно сказал, что он все исполнил, чего еще особого ему не хватает? Если бы он исполнил любовь к ближнему, то не жаль было бы ему поделиться своим богатым имуществом. Он был очень богат, с неимеющим, с нищим. Он этого не сделал. И как Господь такой смиренной струной не обличил его, а дал возможность ему своими делами показать, что нет в него этого. Одного ты еще не докончал. Иди, что имеешь, раздай, продай, раздай, и тогда следуй за мною, возьми крест мой, ты будешь верным моим учеником. И с поникшей головой отошел от Господа богатый юноша. Отошел от того, кто есть утеха Израилева, Спаситель мира. Отошел от благодати Святого Духа. Отошел, может быть, навсегда. Ибо когда уже благодать Божья была возле его души и сердца, он оскорбил ее, не послушал, не принял. Взыщет ли ее еще раз благодать Господня его? Отошел. И жаль Спасителю мира было этой погибающей души. Он взглянул вокруг себя на толпы народа, окружающие его, как бы призывая к вниманию. И сказал такие краткие слова. Как трудно богатому войти в Царство Небесное. Лучше верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Ужаснулись апостолы и между собою переговаривали. Кто же тогда может спастись? И Господь с какой кротостью, любовью сказал, дети мои, не богатые не войдут в Царство Небесное, а надеющиеся на богатство не войдут в Царство Небесное. Те, которые свою душу, сердце и жизнь наполнили пристрастием к земному, чем-то не было, деньгам, телевидением, коттеджам, одежде и так далее. Те, которые надеются на богатство, ибо есть много примеров, Филарет Милостивый был очень богат, он спасся. И много было таких, что богатство их послужило переходом земной жизни в Царство Небесное. Ибо то, что Господь им давал правой рукой или левую руку, они правой раздавали, и они не погибли, они спаслись. Так Господь и говорит нам. Если хочешь, насильно Господь никого не призывает и не спасает и не спасет. Прежде всего нужно твердое сердечко и желание спасения. А кто не желает? Кто не желает свою вечного счастья? И все мы понимаем, что земная жизнь очень коротка, что она дала нам на очень краткое время. Сегодня или завтра, как ушли наши близкие, каждого дня уходят. Вечную вечность. Тогда уже прекратится время раздавать милостыню, каяться, молиться, причащаться. Покаяться, милость Божия над нами, а милость Божия сегодня велика над нами. Не упустим этого шанса. На любовь Господню мы должны ответить великой любовью. Великой любовью. Господь много от нас не требует. Ты можешь иметь и деньги в комнате, и вещи. Только смотри, придя, когда они уже закрывают твою душу, сердце и ум. К Богу тогда встрепени, покайся, оставь, раздай. Раздай, продай, раздай, иди за мною. Я тебя не оставлю. Я не оставлю вас, сирых, сказал Господь. Прийду и вселюся в вас, и покажу с вами. Дорогие братья и сестры, поздно ли, рано ли, сегодня, через неделю, через месяц, через год, мы не знаем, когда наше будет отозвание в вечную жизнь, но все верим и знаем этого предела. Смерти мы не убежим. Какой дадим ответ на метарство? Пройдет ли наша душа метарство страшное? Пристанет на суд Божий? Какой дадим мы ответ перед Господом Богом? Сегодня Господь все дает нам. И не трудно идти за Господом. Хотя путь не простый, а тяжелый. Отрекись от себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Поэтому, дорогие братья и сестры, по примеру великих святых и праведных, богатых и нищих, бедных, апостолов, пророков, простых христиан и всех святых, миллионы тысячи, наша церковь прославляет русских святых, исповедников российских и всех святых. По их примеру возьмем крест свой с любовью, будем относиться и ближним своим, кто чем может поделиться, нет материальных средств, нет денег, добрым словом помолиться человеку, помочь ему, старушке одинокой, огород ископать, или уборку в комнате сделать, или продукты принести, она не может одинока уже идти в магазин и так далее, и тому подобное. Постараемся, пока еще есть время, творить добрые дела, чтобы там услышать благие рабы верные. Ты был верный мне в малом, и войди, даю тебе богатство. Царство небесное, войди у Царство небесное, готованным праведникам. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Поклонимся и преклонимся вам, о Христу, Царю и Богу нашему.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередная программа из авторского цикла «К свету вечному» по письмам митрополита Платона Левшина.
У меня много достойных. Мир не без добрых людей, так утверждали наши славные предки. Так говорят и сегодня. И действительно, добрые люди не только были и есть, а их значительно больше, чем плохих. Но последние, как правило, крикливые, потому и кажется, что они присутствуют везде. Добрые же спокойны, скромны, смиренны, потому их не всегда замечают. Но, заметив, идут именно к ним. Или их призывают к себе. Митрополит Платон, как добрый архипастырь, старался окружить себя такими же служителями. Их он и выдвигал, и поддерживал. На них же и опирался. «У меня, — пишет святитель, — много достойных, требующих одобрения. Ректор и 3 префекта. Все люди достойные. Да о постражении учителя в монашествующих прошу разрешить. Я представлял цензуру 2 протопопов. Но мне теперь на мысль пришел имеющийся у меня в лавре иеромонах Палладий из священников московских приходских. Человек учения хорошего и состояния честного, и по-гречески знает. Мне о нем представили, чтоб его в лавре сделать проповедником и греческого языка учителем. Он бы мог предпочтен быть представленным протопопом. Он и в Пекин годится. Прошу усердно архимандрита Ираклия перевести в Волгоявленский из преподобного Иосифа Волоколамского монастыря. Старец для меня нужный. Ему все одно, но для меня ближе, и отлучками в монастырь от меня не отвлекается. А на его место отца ректора Троицкого, человека хорошего. Иеромонах Иосиф, по его честности и учению, лучше может куда-нибудь в ректоре в семинарию произведен быть. Лучше ему по способности и молодым летам обучать других живых, нежели только мертвых погребать. Примечание поясняется, то есть быть настоятелем Данилова монастыря. Бывает и двойственное мнение, но все и всегда по совести. В архимандрита я почитаю способным нынешнего Лужецкого, бывшего моего наместника. Он здоров, проворен, трезв, латинский и французский языки разумеет и говорит. И коли еще поручить ему и агентские дела, то едва ли кто его способнее найдется. Он очень любопытен, особливо к политическим делам, и более к ним, нежели к монашеским и монастырским расположен. Я пишу сие не по страсти, но по совести. А узнавши о согласном устроении церковных дел в Белоруссии, митрополит с радостью писал архиепископу белорусскому Георгию Каницкому: «О, когда бы таковые были все пастыри, каковыми украшается град Могилев. Поистине, добрым подвигом подвязаетесь, течением богоугодно скончивается, и уже уготовлен вам венец правды. О себе же святитель смиренно продолжает свидетельствовать. А я далеко от всего отстаю, и несть достоин нарешися пастырем. Добрых неученых надобно беречь. Святитель Иоанн Златоуст, великий святой отец церкви IV столетия, сам, будучи образованнейшим, ценил человека не столько за его ученость, сколько за чистоту жизни, так как считал, что последнее приводит к первому. Путь к чистоте веры, по его утверждению, лежит через чистоту жизни. Нечистая жизнь обычно рождает неправые учения. Что мы знаем об образовании, например, преподобного Антония Великого или преподобного Серафима Саровского? Но каждый инок знает преподобного Антония как великого учителя отшельников, а преподобного Серафима знают все как духовного благовестника: «Христос воскресе, радость моя». И митрополит Платон, считая важным образование для вступающих в клир, сам основал семинарию в Вифании, был руководителем духовных школ, бережно относился и к тем, кто не смог стать ученым, но жил свято, и нередко последних предпочитал первым. Чтоб не ученых высшие настоятельские места не производить, не будет ли обидно добродетели и заслугам? Ставит вопрос святитель и отвечает: они едва ли не способнее править монастырями, нежели ученые. Например, здесь Симоновский и Петровский едва ли не лучше для управления монастырей, паче ученых, хотя проповедей и не говорят словом, но делом то исполняют. Почему и прошу Волоколамскому новому где-нибудь дать другое место, а из представляемых от меня по силе закона утвердить. Ибо новый Волоколамский, как на череде, то он сей год еще сюда не будет, то монастырь и еще более расстроится, и через то и комбанте хлопоты, да и ему беспокойство одно. Да ученых можно ли столько найти? Молодые только что постригутся. Какие правители монашества? До училища будет подрыв. Мог бы он в школе потрудиться, но тотчас и в настоятели. Дай Бог все к лучшему. Добрых неученых беречь, из них честные и добродетельные для чего не могут быть в епископском звании. А вот и об ученых, но недостаточно нравственных. Префект Академии не стоит, чтоб я рекомендовал его. Он такого поведения, что нуждается в исправлении, поэтому не должно ему поручать теперь исправлять других, то есть управлять. Вы сделаете добро Академии, если он будет переведен в другое место. Впрочем, так, чтобы пожил несколько времени под надзором другого. Заслуживает доброго к себе отношения, паче других, честный и рассудительный человек. И святитель не скрывает выразить свою радость. Слава Богу, что сряду два троицкие питомцы на почтенном месте. Имеется в виду сам высокопреосвященнейший Амвросий, которому пишет митрополит, и преемник Амвросия по Казанской кафедре Серапион. Был хороший христианин. Быть хорошим христианином значит правильно исповедовать святую православную веру и по вере жить. Иначе христианин будет только по имени, которое, увы, не приведет к блаженному воскресению. Митрополит Платон упоминает наряду с другими двух добрых христиан, кончина которых разделила их всего на один месяц. Это князь Голицын скончался в ноябре 1807 года, и князь Гагарин скончался в декабре того же года. Первый устроил Голицынскую больницу с храмом, под алтарем которого и погребен. Второй написал акафисты святому Иоанну Богослову и святому Дмитрию Ростовскому, а также службу преподобному Феодосию Тотимскому. Дай Бог пожить столько, молитвенно вспоминает почившего святитель, сколько покойный князь Голицын скончался на 87-м году жизни. Жаль его, был хороший христианин. Гавриил Гагарин скончался нечаянно. Вечером был здоров, а поутру найден мертвым. Но чудно, рука правая с изображением перстов креста найдена окреплою, так и погребен в дубовом простом гробе, в одном халате, тремя священниками. И то все было приготовлено им и по завещанию. Прямо христианское и благочестивое, и богодухновенное. Пример для вельмож нынешнего века. Ежели Божий суд его завещание утвердит, то его можно почитать во святых. Кончину добрых христиан митрополит Платон переживал глубоко. Эта грусть о прощании усугублялась еще и тем, что на смену им шли не лучшие люди. Вот что писал святитель к владыке Августину после ухода в мир иной бывшего московского генерал-губернатора Петра Дмитриевича Еропкина и супруги одного из князей. «Преосвященнейший владыка, любезный брат, жалею о скончавшихся. Подлинно переводятся старого века люди, а нам судьба доставляет мучиться с новомодными. Впрочем, есть мы своим почтением, прося о молитвах вашего преосвященства, усердный слуга Платон, митрополит Московский, 1000 805 год, февраль, 12 день.
Продолжение авторского цикла «К свету вечному» из эпистолярного наследия митрополита Платона Левшина слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». завершает сегодняшний выпуск первая часть воспоминаний, которыми поделился со мной один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архидиакон Ювеналий. В начале своих воспоминаний батюшка рассказывает о своем духовнике, который и благословил его в монастырь, иеросхимонахе Сампсоне Сиверсе.
Когда вот так вспоминаешь, особенно уже через годы многие, конечно, видишь, что на фоне многих тех других лиц, которые тоже очень выдающиеся лица, но, конечно, величие батюшки, отца Сампсона, оно особое. Он действительно, как это есть такой вот, знаете, такой вот термин, «яко един от древних». Действительно, настолько глубоко он проник в дух вот святых отцов, дух нашего христианского такого вот познания и познания Бога, что, конечно, это чувствовалось, что это дух преподобного Антония Великого, Макария Великого, это сродный им, вот, понимаете, вот собрат, можно сказать, только живущий в наше время. И сейчас, особенно по прошествии многих лет, уже после того, как батюшки нету, удивляешься этому всему и видишь, насколько велик был батюшка, что пока равных не видно, не видно. И были выдающиеся лица, и есть они, да, но такого уровня, такой глубины постижения, конечно, не видно других, да. Отцах, так и подвижниках, рабах Божьих, да. Настолько глубоко он, конечно, вникал. Особенно было и поражало это исповедь у батюшки, потому что она была у него особая. Человек вот исповедовал грехи свои, и батюшка тут же разбирал, откуда этот грех, причины его, что послужило, так сказать, началом этого греха, как он развивался, почему, как надо бороться в будущем с этим грехом, когда он будет, да, чтобы не допускать его. И полностью становилось ясно, четко и понятно вот это искушение, которое постигло, и человек вот так согрешил. И, конечно, становится очень понятно, ясно. Следующий грех называешь, опять подобный же разбор следовал, да, и подсказки, как избегать этого греха и как бороться с ним. И это, конечно, были очень такие вот, знаете, своеобразные они. Они были очень такие индивидуальные, конечно, моменты. И они поражали. Поражали глубиной понимания батюшкой этих грехов и недостатков. И насколько глубоко он это, конечно, все понимал, насколько он видел и ситуационно наше такое состояние нынешнее, и как он пытался оградить в будущем от этих же вещей, да. Поэтому исповедь, конечно, длилась довольно долго, это часа полтора, а то и два часа. Но после исповеди у батюшки это было такое ощущение, что не идешь по земле, а летишь по воздуху. Понимаете, явно чувствовалось великое такое воздействие благодати Божией на душу. Чувствовалось, что вот ты получил изобилие благодати Божией, да, и шел совсем уже другим человеком домой, ехал там, возвращался в семинарию, конечно, и в другом свете видел. Встречи с батюшкой – это незабываемо. Они навсегда останутся в нашей памяти. Вот. И с батюшкой вот это вот было. Человек чувствовал, что это все очень серьезно. Что тут не может быть какого-то формализма, какого-то батюшка очень серьезно относился к этим вещам. К нашим промашкам, к нашим погрешностям. И на будущее он старался оградить нас, чтобы человек молился, избегал тех ситуаций, тех обстоятельств, которые могли привести к тем или иным грехам. И, конечно, это очень сильно помогало. Сильно помогало в жизни, в учебе. И, конечно, вот чувствовалось, что когда рядом с батюшкой, когда советуешься, с ним, то тебе ничего не страшно. Но все-таки в то время, когда мы учились, это было еще советская власть, это были периоды все-таки, когда церковь была под все-таки определенным таким гнетом, она была в определенных гонениях, в определенных таких сложных обстоятельствах находилась, конечно.
Кстати, Валерий, а как вы познакомились впервые? Расскажите.
Познакомились мы, это, слава Богу, мой собрат, это отец Александр Беляев, да, с которым мы вместе учились в семинарии, и вместе сидели за одним столом. Он как-то, вот, благодаря своей тогда девушке, с которой он дружил, и на которой он собирался жениться, она знала батюшку отца Самсона. Они поехали к отцу Самсону и были у него. И он был поражен вот, батюшкой, его ответами. И он привез вместе с тем фотографию батюшки. И вот показал мне эту фотографию, она, конечно, поразила меня. Настолько глубокий, проникновенный взгляд был у батюшки. Это было похоже на то, что на тебя смотрит не глаз человеческий, а смотрит живой рентген, который тебя видит насквозь. Вот. И, конечно, это меня, эта фотография очень удивила и поразила, конечно. Я выразил желание поехать вместе с ним, когда они поедут. И вот через небольшой период времени мы поехали. Первая встреча, это был у нас на Архангела Михаила. Это был 72-й год. На Архангела Михаила мы поехали. Это была первая встреча. И, конечно, вот сразу батюшка принял их, эту девушку, потом это Александра, вместе их, да, ну, а потом меня. И мы так поговорили. Конечно, это произвело на меня очень глубокое впечатление, разговор с батюшкой. Конечно, я уже не могу все вспомнить, все детали, слишком много, далеко, давно это было все. Но впечатление было, конечно, потрясающее. Безусловно, что я сразу же у батюшки попросился, чтобы в дальнейшем приезжать к нему за советами. Вот и на исповедь так вот, и потому что впечатление, это, которое он оставил, встреча с ним, было потрясающе.
Но ведь тогда и в Лавре были старцы,
были, которые... Были, но такого уровня, конечно, не было.
И вы сразу это почувствовали?
Сразу, это сразу почувствовалось, да. Все-таки тогда еще наши старцы, они еще входили в силу, они еще не набрали той силы, да. Вот такой, чтобы такого уровня быть. Скажем, в академии был отец Иоанн Маслов, но он тоже не имел такого потенциала. Такого. Хотя он в это продвинутые люди были, но тем не менее, все-таки того уровня, какой был у отца Самсона, конечно, у них не было. Да. И вот поэтому я в дальнейшем уже держался за батюшку до конца его жизни. Да, и благодаря, конечно, ему, потом и решался вопрос в дальнейшей моей судьбы, как там что. Он мне сразу же сказал, что, конечно, когда этот вопрос поставили, что надо в монастырь, нужно идти в монастырь. И вот давай договоримся, это было в 75-м году, при встрече, когда встретился, говорят, он так рукой немножко постучал по столу и говорит, давай пред Господом договоримся, пообещаешь пред Богом, что ты через год пойдешь вот в монастырь, да. Я говорю, батюшка, я вам полностью доверяю, ваше слово. Я сам чувствую это, конечно, сам я собирался в монастырь, и вы только обнаружили эти планы. Вот, выявили их, да. Но я как бы имел намерение не сразу идти в монастырь, а попозже. Где-то примерно на третьем курсе, может быть, академии. Я только поступил тогда в академию, да. Нет, говорит, давай через год, то может быть поздно. Поздно, может быть, да, могут быть проблемы. Вот, и как он был прав, конечно, потом я убедился в этом, да. Тогда, ну, я говорю, батюшка, вам виднее, раз вы так вот решаете, определяете, благословляете, то, конечно, я согласен полностью, да. Через год с Божьей помощью, давай. Все так. И действительно, через год я попробовал. И слава Богу, конечно, что по милости Божией. Это тоже были свои нюансы, свои моменты там. И слава Богу, с помощью Божией, помимо меня, это все разрешилось. Вот, разрешилось очень так благополучно, хорошо, что я так, знаете, очень легко как-то само собой как бы вошел в монастырскую жизнь. Вот, и благодарен Богу, да. А потом я убедился, сам слышал, как тогдашний, что отец-наместник тогда, дай Бог Царство Небесное, отец Иероним, он тогда говорил так, что монахи более-менее настоящие, это те, кто идут на первом, втором курсе семинарии или академии, а не те, кто идут на третьем или четвертом. Они идут уже тогда. Это не ради Иисуса, а ради, деваться некуда. И вот тогда я понял, почему батюшка сказал, что не надо на последнем, на третьем, четвертом курсе. Надо идти, потому что тогда могли бы быть действительно проблемы. Тогда отец, наместник Иероним, далеко не всех брал, тех, кто шел на третьем курсе или четвертом. Хотя брал, но не всех, он особенно присматривался. А тех, кто шли на втором курсе или первом, всех принимал. Конечно, это тоже был выдающийся личность, отец Иероним. Дай Бог Царство Небесное ему, да. Вот это тоже такая фигура, много сделавшая для братьев, для монастыря. Конечно, незабываемая. И он много старался от души. Он был человек строгий такой, да. Ну, вместе с тем, конечно, заботливый, заботился. Тех, кого он принимал, он заботился.
Рано ушел.
Конечно, жизнь его была сложная. В то время это было советское время, да, надо было принимать многих гостей. И, конечно, должным образом их, так сказать, принимать. И все это было, конечно, связано и с застольями, и все прочее. Но Христа Бога ради благоденствия монастыря и братьев, начальство наше шло и на это. И, конечно, от этого страдало их здоровье, вот, их нервная система, конечно, да. Но благополучие монастыря, конечно, это способствовало. Благодаря, конечно, отцу Иерониму, он в то время, когда было очень сложно добиться прописки для братьев монастыря, вот от властей это было очень сложно, но ему это удавалось. Вот что потом далеко не всегда удавалось другим наместникам, другим руководящим лицам монастыря. И они вынуждены были каждый год стараться о том, чтобы прописать человека на этот только конкретный год. А отец Иероним добился того, что нас навсегда прописали, да, всю жизнь, так сказать. Поэтому дай Бог ему Царство Небесное за его такое самопожертвование такое великое и старания великих, благодаря которым он устраивал жизнь молодой братии. Конечно, он заботился, чтобы братья могла трудиться. И, конечно, ценили тогда и специалистов, и певцов, и художников, реставраторов, там, иконописцев, да.
Вот. Говорят, что это был в определенной степени расцвет лаврской жизни.
Да, в определенной степени, да. Он очень много сделал, конечно. Сложный период был. Он около, немножко не хватило до 10 лет его правления монастырем. Вот, конечно, он тут много сделал для монастыря. Посильно так. Он старался и реставрировать лавру. И были пределы открыты новые под Успенским собором, в крипте его, да. Святителя Иннокентия, митрополита московского, да. Потом все, в честь радонежских святых пределов были, иконы написаны были. Туда же, да, это иконописец известный, Тедзино, писал иконы туда, да. И они были хорошо благоустроены, освящены.
Это была первая часть из цикла воспоминаний архидиакона Ювеналия, одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Подошел к концу 603-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.